говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». В начале этого часа в нашем эфире комментарий на книгу «Деяний святых апостолов». Во второй половине мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию беседы иерея Андрея Рахновского на книгу «Деяний святых апостолов». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Сейчас мы с вами рассмотрим содержание второй главы книги Деяний. С 1 по 4 стих мы читаем о событиях Пятидесятницы, о сошествии Духа Святого на апостолов. Пятидесятница в Ветхом Завете – это праздник, который был посвящен принесению Господу начатков плодов. В новозаветном осмыслении это праздник – день рождения Церкви, это день сошествия Духа Святого на Церковь. И это действие Духа Святого, оно продолжается до сих пор в нашей жизни, и каждый из христиан усваивает в себе это действие Духа Святого через таинство миропомазания. В 50-й день после воскресения Христова апостолы пребывали единодушно вместе. Иногда мы можем прочитать информацию о том, что праздник Пятидесятницы в Ветхом Завете был посвящен дарованию ветхозаветного законодательства. Это не совсем так. Все-таки такое объяснение является достаточно поздней традицией, которая подчеркнута была из талмудической литературы. Святитель Златоуст, например, очень интересно обыгрывает вот эту, с одной стороны, бытовую и сельскохозяйственную подоблеку праздник, и с другой стороны, интересно вплетает сюда и новозаветное содержание. Он произносит такие слова: «Смотри, как серп приходит Дух Святой». Действительно, Христос сравнил тех людей, которые будут слушать апостолов, тех людей, которые будут принимать их проповедь, сравнил их с побелевшей нивой, которая готова к жатве. «Жатвы много, — сказал Христос, — а делателей мало». И вот как жнецы, апостолы отправляются на проповедь смелую, безбоязненную проповедь после сошествия на них Духа Святого. И мы здесь видим, что вот такой ветхозаветный образ, может быть, такой бытовой жизни, конечно же, который преломлялся через веру древних евреев и был поводом для них благодарить Бога как того, кто питает, как того, кто дает жизнь, в Новом Завете получает значение рождения Церкви, начало проповеди. И если Евангелие по мысли того же святителя Иоанна Златоуста являются повествованием о Христе, то книга Деяний – это Евангелие о Духе Святом. Если апостолы в Евангелии общаются со Христом, от Него получают повеление, например, идти на проповедь или даже не идти на проповедь куда-то, то в книге Деяний этим повелителем становится Дух Святой. Он является в этот день лично, он организует жизнь церкви, он оживотворяет церковь, и через личное общение с апостолами он помогает и способствует делу христианской проповеди и проповеди Евангелия. Деописатель Лука описывает, используя язык образов, вот эти видимые явления Духа Святого, которые можно было наблюдать в этот день. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, явились разделяющиеся языки, как бы огненные. Мы видим, что с помощью этих образов автор пытается дать нам представление о том, что же происходило, чтобы мы не подумали, что действительно это был ветер, или это был какой-то огонь, он употребляет вот именно такую конструкцию. Как бы ветер, как бы огонь, чтобы мы понимали, что это доступные и понятные нам сравнения, но не сама суть вещей. Конечно, сами по себе образы ветра и огня, они очень интересные, поскольку еврейское слово «руах» – «дух» или греческое слово «пневма» могут переводиться и переводятся как «ветер». Поэтому здесь многозначность этого слова, она в данном случае очень помогает для глубокого восприятия вот этого текста. Что же касается явления Духа Святого в виде огня, то здесь мне бы хотелось привести размышление над этим текстом свидетеля Григория Паламы, который говорит, что как огонь имеет свойство просвещать, согревать, но и опалять, так и Дух Святой, он согревает, он просвещает тех, кто любит Бога и бывает невыносимым для тех, кто Бога отвергает. Святитель Григорий видит особый символизм и в явлении огня в виде языков. Это указание на то единственное оружие, которым могли пользоваться апостолы. Это слово, слово Божие, слово проповеди. Почему эти языки явились разделяющимися, почили на каждом из апостолов? Святитель Григорий говорит, что только Христос по своему человечеству имеет полноту Духа Святого, как один из Святой Троицы. В то время как человек может получать только дар Святого Духа, не имея возможности по своей природе обладать им во всей полноте, хотя и не чувствует при этом себя обделенным. Здесь необходимо сделать некоторые примечания к синодальному переводу. Явились разделяющиеся языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них. В греческом тексте Нового Завета, как и, кстати, в славянском переводе, глагол «почили» употреблен в единственном числе. Поэтому следовало бы читать: «явились языки огненные и почил по одному на каждом из них». Почему? Потому что в данном случае действующим лицом здесь является Дух Святой. Дух Святой почил в виде огненных языков, а не языки почили. В языках нет особого смысла, а весь смысл в явлении именно Духа Святого. Эту особенность перевода, конечно, необходимо учитывать для правильного понимания данного отрывка. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Несмотря на то, что апостол Павел говорит, что и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, только любовь никогда не прекратится, да, поскольку именно любовь есть самый главный дар Духа Святого. Тем не менее, в апостольской церкви мы видим дар говорения на их языках как один из даров Духа Святого. Для чего он был нужен? Как мы можем видеть из контекста второй главы, в данном случае речь шла о проповеди на иных языках. Действительно, люди, которые собрались из разных стран, что описано во второй главе стихи, со стиха 5 по 13 стих, они могли слышать апостолов, которые говорил на их наречии. Конечно, эти люди были иудеи рассеяния, но которые, будучи жителями других стран, знали, конечно, и языки тех народов. И, о чудо, они слышат, что апостолы говорят на иностранных языках. Причем святитель Златоуст говорит, что когда жители Парфии услышали, что апостолы говорят на парфянском языке, и апостолы поняли, что их понимают, апостолам самим стало понятно, что они говорят на парфянском языке. То есть этот дар Духа Святого, он требовал не просто слепого подчинения, но и особого осмысления. Поэтому дар Духа Святого, дар языков, был не только даром проповеди на ином языке. Мы должны воспринимать весь контекст Священного Писания в целом. И поэтому мы должны обратиться к 14 главе первого послания апостола Павла Коринфянам, где дар языков, которым обладали христиане, он описывается несколько по-другому. И, казалось бы, в совершенно ином ключе. Согласно Писанию апостола Павла, дар языков – это дар именно вдохновенной молитвы на незнакомом, на иностранном языке. Человек должен был не просто обладать этим даром, но, как наставляет апостол Павел, он должен был молиться о даре истолкования, то есть перевода, понимания этого языка, чтобы молился не только дух, но и ум человека получал какой-то плод от этой молитвы. Нет ли здесь противоречия? Нет ли здесь абсолютно разной картины описания этого дара? Конечно, нет. Мы должны знать, что дар Духа Святого в Древней Церкви имел несколько граней, имел, скажем так, несколько задач. Первое, конечно же, это проповедь на иных языках. Хотя, как мы видим из Нового Завета, из посланий апостольских, из книги Деяний, мы не видим, чтобы апостолы пользовались этим очень часто. И это, конечно же, и дар вдохновенной молитвы, которую человек произносил во время богослужения. Это было необходимо для того, чтобы преодолеть очень серьезный порог того времени, который присутствовал в христианской общине. Он был связан именно с тем, что иудейская часть христианской общины продолжала себя считать все-таки некой избранной и особой частью христианской церкви. Мы можем это видеть из апостольских посланий, мы можем видеть это из книги Деяний, что напряжение между бывшими иудеями, которые стали христианами, и бывшими язычниками, оно было. Это была одна из серьезных проблем, с которой столкнулись первые христиане, проблемы христианских человеческих взаимоотношений. И, конечно же, в этом смысле христианам из иудеев требовалось преодолеть осознание своей национальной исключительности, некой особой богоизбранности. И поэтому, конечно, когда они видели, что Дух Святой дает человеку дар молитвы на языке другого народа, значит, не только один народ избран ко спасению, но для всех народов открыто Царствие Божие. Ко всем народам обращена апостольская проповедь. Если мы таким образом будем смотреть на дар языков, то не увидим в этих двух описаниях, в книге Деяний и в послании апостола Павла, мы не увидим здесь каких-либо противоречий. Люди не только получили возможность слышать проповедь апостолов на иных языках, но и самое важное, они в этот день смогли и упрекнуть апостолов, поскольку сама необычность явления и то, что апостолы говорили как-то непонятно, дало повод некоторым людям обвинить их. Вот эти люди, наверное, напились сладкого вина, и поэтому происходит то, что происходит. И вот, скажем так, это обвинение, оно дало повод апостолу Петру обратиться к людям со своей первой проповедью после сошествия Духа Святого. Это были люди из разных стран, это были парфяне, медиане, ламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Осии, это Малая Азия, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, это другой континент, пришедшие из Рима, иудеи, празелиты, то есть это уже не Азия, а Европа. И вот кто-то удивлялся, кто-то восторгался, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Апостол Петр начинает свою речь, которая изложена в стихах с 14 по 40, с оправдания. Нет, это не действие вина, поскольку сейчас только третий час дня, то есть 9 часов утра. Но это исполнение пророчества, которое когда-то изрек пророк Иоэль, что Дух Святой и зальется на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видения, и старцы видениями, и сновидениями вразумляемы будут, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма». Конечно, в этом пророчестве много загадочного, но какие-то образы все-таки при внимательном рассмотрении будут нам понятны. Кровь, огонь и курение дыма. Ну, конечно же, это символы ветхозаветного богослужения. Кровь жертвенных животных, огонь, на котором сжигаются жертвы, и дым, который возносится к небу, дым от сжигаемых жертв. Это очень такой емкий, интересный образ богослужения. Конечно же, литургический образ, и недаром в этом смысле Пятидесятница, являясь днем сошествия Духа Святого, называется днем рождения Церкви. Правда, в новой церкви, церкви Нового Завета, будут происходить другие богослужения, бескровные богослужения. Но, тем не менее, этот ветхозаветный образ, основанный на реалиях богослужения Ветхого Завета, говорит о Новом Завете. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Мы видим, что рамки пророчества немного более шире, чем события Пятидесятницы. Конечно же, солнце превратится во тьму – это указание на страдания Христовые, на то солнечное затмение, которое произошло во время страстей Господних. Луна превратится в кровь. Это тоже загадочный символ, хотя можно предположить, что для древней культуры именно красное и багряное противопоставлялось белому, как сейчас мы противопоставляем черное и белое. В книге пророка Исаии сказано: «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Поэтому, может быть, эти слова нам говорят о какой-то кардинальной перемене, которая произошла в судьбе всего человечества, когда красное сменилось на белое, белое на красное, что-то произошло уже непоправимое, то, что невозможно возвратить. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Надо сказать, что в целом вся проповедь апостола Петра является комментарием и истолкованием к пророчествам Ветхого Завета. По-другому быть не могло, поскольку апостол Петр обращался к иудейской аудитории, для которой свидетельства Писания были чрезвычайно важны. Поэтому апостол Петр строит свою речь на толковании пророчества Иоэля и отдельных стихов псалмов Давида. Если мы будем говорить о композиции проповеди апостола Петра, то она как начинается пророчеством Иоэля, так и заканчивается. Поскольку 39 стих: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш», является скрытой цитатой тоже из пророка Иоэля. Поэтому вся речь как бы взята в скобки из одного пророка. И вот, приведя это пророчество о сошествии Духа Святого, апостол Петр проповедует о Христе: «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и вы сами знаете». Апостол Петр называет Иисуса Назареем, как и мы об этом читали в Евангелии, поскольку Христос был из города Назарет. Ну и, конечно же, здесь мы видим указание на пророчество Исаии, поскольку Иисус был назван отраслью Иисея, а Нецер – это по-еврейски значит «отрасль». И, в общем-то, каждый иудей, который знал Священное Писание, прекрасно понимал вот значение такого прозвища, которое приписано Христу. И вот апостол Петр напоминает о страданиях Христа и о Его воскресении. О Его воскресении апостол Петр говорит словами пророка Давида: «Ты дал мне познать путь жизни. Ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление». А пророк Давид, обращаясь к Господу, говорит, что он не познает тление. И вот апостол Петр, как мудрый ритор, дар этой риторики он получил, конечно, от Духа Святого, он задает вопрос: А о ком же здесь говорит пророк Давид? О себе? Нет, это невозможно, потому что Давид умер и погребен, и апостол Петр ссылается на неопровержимый факт. Его гробница вот здесь у нас рядом. Поэтому Давид не мог сказать о себе, что он не познает тления и что душа его не будет оставлена в аде. А о ком он тогда сказал? О Христе. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. То есть тление, разрушение и разложение. И вот всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Хочу обратить ваше внимание, что неоднократно в апостольской проповеди мы можем наблюдать некоторые как бы уничижительные выражения о Христе. Например, не Христос воскрес, а Христа Бог воскресил. Не Христос вознесся, а Христос был вознесен. Над этим вопросом задумывались еще в христианской древности, в частности, святитель Иоанн Златоуст говорит, что действительно мы видим, что апостолы здесь примиряются к мировоззрению их слушателей. Иудеям было трудно сразу принять знание, что Христос – это Сын Божий, что это Господь воплотившийся. Поэтому они сначала должны были поверить, что Он праведник, что Господь с Ним, и Господь Его воскресил. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что апостол Павел назвал Иисуса в Афинах простым человеком и правильно сделал. Потому что для кого-то подлинное знание откровения о Христе является еще твердой и трудно усваиваемой пищей. И поэтому в этом смысле апостольская проповедь, она адресована к сердцу конкретного человека с учетом, как его сильных сторон, так его слабостей, так и его особенности его менталитета. Поэтому нас не должны смущать эти выражения, которые говорят как бы о несамостоятельности всего того, что совершил Христос, как будто он это делал не своей божественной силой. «Итак, твердо зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Это очень важное выражение, поскольку мы с вами часто не задумываясь произносим вот это сочетание двух имен – Иисус, Христос. А ведь на самом деле сочетание этих имен означает следующее, что вот тот Иисус, который родился от Марии, который был распят, он и есть обещанный пророками помазанник, Машех или Христос. Потому что на самом деле, кого считать Христом – это был большой вопрос. А апостолы наставлены на том, что Христос, обещанный пророками, это есть тот Иисус, которого они проповедуют. Проповедь апостола Петра, в которой он приводит пророчество Иоэля, это 3 глава стихи 1-5, приводит пророчество из псалмов, это 15 псалом стихи 8-11, 109 псалом стих 1. Эта проповедь не остается без ответа. Мы слышим, что слова апостола Петра произвели определенное действие, и у людей возникает вопрос, а что нам делать, мужи и братья? Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вот, путь ко спасению, путь ко Христу следующий. Покаяние, крещение и дар Святого Духа. События Пятидесятницы не закончились этим днем. Каждый христианин приобщается Духу Святому, приобщается Пятидесятнице, имеет эту личную Пятидесятницу, когда над ним совершается таинство миропомазания или таинство Духа. Апостол Петр в книге Деяний сказал, что Дух Святой сошел на уверовавших, как и на нас вначале. Это он сказал о простых людях. Значит, сошествие Духа Святого, которое происходит на человека в момент таинства миропомазания, является продолжением Пятидесятницы, является жизнью Духа Святого в Церкви и проявлением действия этого Духа в жизни каждого из нас. Завершается повествование первой главы описанием жизни первых христиан. Это стихи 41-47. Благодаря проповеди апостола Петра, но, наверное, и других апостолов, которые проповедовали вместе с ним, в этот день крестились и присоединились к церкви около 3000 человек. Это не очень большая часть народа, который приезжал в эти праздники в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. Но, тем не менее, это очень много. На праздник Пятидесятницы в Иерусалим приезжало больше даже людей, чем на Пасху, поскольку к празднику Пасхи еще навигация на Средиземном море, как мы знаем по свидетельству древних историков, была еще закрыта. Но к празднику Пятидесятницы Средиземное море делалось способным для судоходства, и, конечно же, Иерусалим могло посетить большее количество людей. И вот именно благодаря стечению таких исторических обстоятельств мы видим такое большое количество обращенных в сравнении с теми 120 членами христианской общины, о которых мы читаем в первой главе. Конечно, это немного в абсолютном отношении, но очень много для начинающей иерусалимской общины. И писатель Лука описывает жизнь первых христиан, что они пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Что такое общение? Это слово неоднократно будем встречать в Новом Завете, и этим словом обозначается та совершенно новая жизнь, которой стали жить христиане, и в отношении к Богу, в отношении друг к другу. Это любовь к Богу, друг к другу, это когда каждый, как мы читаем, не имел своего, но все делились друг с другом, продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Конечно, кто-то может высказать предположение, что здесь, наверное, мы имеем какую-то идеальную картину жизни первохристианской церкви, может быть, далекую от действительности. Но если мы обратимся, например, к литературе независимой, к литературе в какой-то степени оппозиционной христианству, это к произведениям языческих авторов II века, то мы увидим, что даже они подмечают вот эту удивительную жизнь христиан. В данном случае можно сослаться на произведение Лукиана, которое называется «О кончине Перегрина». И вот в этом произведении он говорит о христианах, он высмеивает их, высмеивает за, по его мнению, глупость, поскольку христиане доверчивы, они никогда не бросают своего брата в беде, они всегда готовы помочь, и чем пользуются нечестные люди, прохиндеи, которые добиваются тем самым своих целей. Но вот такая отрицательная характеристика христиан парадоксальным образом дает нам понять, что строки книги Деяний, в которых мы видим такую удивительную жизнь, это правда, это историческая реальность. Что подразумевается под выражением «они пребывали в преломлении хлеба»? Эта фраза дважды повторяется в этом отрывке. Конечно, есть здесь указание на Евхаристию, на то, что согласно повелению Христа они совершали воспоминания смерти Христовой, таинство божественного прочищения, воспоминали тайную вечерю, но не только это. Свидетель Златоуст высказывает такую догадку, что здесь есть намек на очень воздержанную жизнь христиан, что они питались самой простой пищей, жили в воздержании и основное время посвящали добрым делам и молитве. Каждый день единодушно пребывали в храме. В каком? Это очень интересно, поскольку мы видим, что несмотря ни на что, христиане продолжали посещать Иерусалимский храм и молиться там. Принимали пищу в веселье, простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот мы в книге Деяний встречаем в первый раз это слово «церковь», по-гречески «экклесия» или в других рукописях «эпитуавто», что означает «собрание». Слово «церковь» в Новом Завете – будет встречаться более 200 раз. И именно церковь, которая зарождается в день Пятидесятницы, и является предметом рассказа деписателя Луки, история церкви, о которой мы с вами услышим в следующих главах книги. книги Деяний.
Вы слушали комментарий Иерея Андрея Рахновского к книге «Деяний святых апостолов». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». Сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать и размышлять над посланием Галатам святого апостола Павла. Мы начинаем сегодня. Да. Это очень большое, тоже развернутое послание, поэтому будем, как всегда, по главам и начинаем с главы первой. «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Батюшка, я хотел бы, чтобы сразу вы прокомментировали слова, которые мне показались крайне актуальными. Это стих 4. Павел апостол, избранный не человеком и не через человека, это первое. И второе, он говорит о том, что благодатью того, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Это, собственно, почему? Потому что, ну, как бы этот лукавый век, по-моему, сейчас, ну, проявлен во всей своей нечистоте. И вот эти моменты, мне кажется, очень важно понять, что Господь отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Но для начала все-таки уверение апостола о том, в чем его сила.
Тут, наверное, все-таки два слова по этому посланию надо сказать, вводных, которые помогут понять вообще вот этот тон, который сразу задается этим
посланием. А он другой, посланием, чем Коринфянам, который
мы только что абсолютно другой. Это очень, да, особняком стоящее по тону послание. Вот. А речь идет о чем? О том, что апостол Павел, несмотря на то, что создал Галатийскую церковь, посещал ее неоднократно, вдруг услышал о том, что те, кого он наставил в вере, и те, кто уже были, ну, можно сказать, действительно великими святыми, вдруг изменили свое вероощущение, вдруг поддались на лукавые, именно лукавые учения, которые были внесены в эту христианскую общину теми, кто выдавал себя за истинных ортодоксальных верующих христиан. И подрыв этот происходил за счет того, что апостол Павел обвинялся в том, что он не является настоящим апостолом. Вот да, были апостолы 12, 70, которых избирал сам Христос, а апостол Павел, как он стал апостолом?
Проблема то, доверия. Что, верит,
да,
или не верит?
Вот тот момент, о котором мы и по другим посланиям вспоминали и говорили, он срабатывал постоянно. потому что можно было говорить, что, ну, мало ли, что апостолу Павлу по дороге в Дамаск примерещилось. Кто там был Христос, не был Христос. Показалось ему все.
Да и кто подтвердит?
А кто подтвердит? Совершенно верно. И вот в данном случае здесь для апостола Павла было принципиально важно выступить сначала с апологией своего апостольства, а потом и показать, ну, мы можем сказать, это гиперважный момент был в то время, вот когда апостол Павел пишет это послание, это примерно 57-й год по Рождеству Христову. Гиперважный момент связан он именно с чем? С тем, что если бы здесь церковь прозевала, упустила этот момент, который вот он здесь именно в послании Галатам будет обозначен очень четко, то мы не знаем, как бы сложилась судьба церкви. Вошли бы язычники в церковь. И вот апостол Павел, смотрите, первое, о чем говорить начинает в этом послании, то, что вот именно он избран не человеками и не через человека, но дальше очень интересно идет обозначение, как он избран, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Так он нигде не говорит практически, ни по каким посланиям. Почему ему важно сказать, что Иисусом Христом и Богом Отцом избран? Потому что та лжебратья, которая вошла в галатийскую общину, она стала учить, что апостол Павел учит о чем-то, но есть понятие о едином истинном Боге, который повелел людям исполнять ветхозаветное законодательство. Это именно Бог Отец. Апостол Павел хочет сказать, что он не только Иисусом Христом избран, но и Богом Отцом, именно тем, кто установил сначала Ветхий Завет, а потом его и отменил. Но более того, он здесь акцентирует внимание на то, что Бог Отец воскресил Иисуса Христа. Апостол Павел хочет сказать, что он избран, в отличие от прочих апостолов, не Христом еще до своего славного воскресения, а уже после. А это значит, что его избрание в определенном смысле в глазах Божиих, оно даже может быть выше, чем прочих апостолов. Это важно апостолу Павлу показать, засвидетельствовать, чтобы его слова принимались именно как слова истинного апостола. Здесь, может быть, нужно еще сделать поправку на то, что да, вот в то время, когда апостол Павел писал свое послание, само по себе вот род служения церкви как апостольство был очень распространен. И по всей вероятности, вот эти вот лукавые люди хотели апостола Павла, ну что ли, низвести в разряд обычных апостолов, то есть проповедников, те, кто учил, авторитетно возвещал о Евангелии, совершенном Христом, но не был вот тем великим, к которому относились, допустим, 12 самовидцев. Апостол Павел здесь встает на защиту своего апостольства и хочет сказать, что он не меньше их. И, может быть, даже в каком-то смысле равен, минимум, прочим апостолам. И вот здесь дальше как раз 4 стих, вы не случайно заметили, по сути дела, обозначается вот то, ради чего дает апостол Павел галатам, а в их лице и всему христианскому миру это послание. Значит, здесь, может быть, уместно будет сразу упомнить, что по слову Тертуллиана, церковного учителя рубежа 2-3 века, послание галатам является главным посланием против иудействующих. И апостол здесь, видите, как очень хорошо говорит, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего, то есть это воля Божия, избавиться от лукавого века. В чем эта лукавость заключалась? Конечно, если мы снимаем вот этот нравственный пласт, может быть, который вы обозначили, и берем контекст именно то, о чем здесь говорит апостол Павел, то здесь, конечно, речь идет о чем? И в этом всегда лукавство проявляется дьявола, мира, похоти, и на это постоянно клюет верующий человек. Христос приходит и спасает род человеческий, приносит голгофскую жертву, и ей, ну, говоря опять же языком апостола Павла из послания к римлянам, здесь галатам, послание к евреям, и ей этой жертвой удовлетворяет полностью на все 100% Богу Отцу. В плане перемирения его с человеком, человек спасается, или, говоря языком апостола Павла, оправдывается. Лукавство заключается в том, что человек всегда будет пытаться добавить к этой универсальной, можно сказать, жертве, к этому универсальному способу спасения еще что-то от себя, что-то свое. То есть получается, что Христос пришел, спас полностью всех, спас вот принесением этой жертвы, а иудействующие в этом лукавстве приходят и говорят: нет, вы знаете, чтобы спастись, помимо всего прочего, мы должны еще исполнить закон. обряд обязательный для всех. И
обряд уже тогда был невероятно сложен, совершенно детализован.
Ну, конечно.
Какие-то накруточки там, плевочки, я не знаю, масса каких-то деталей, которые человеку извне. Вот и сейчас люди, которые пытаются проходить, для них это чистое мучение, потому что это настолько архаично, да и тогда это было. Да ладно, когда вырос человек в среде. А когда входит он в эту среду...
А представьте, они не знали закона. А с чего они должны его исполнять?
Был бы закон.
Конечно.
Это не закон, а вот эти мелкие обрядовые детали.
И вот здесь еще важно учитывать вот какой момент. Послание Галатам написано раньше, чем все прочие послания, где апостол Павел защищает истину, можно так сказать, освобождение человека от необходимости исполнять ветхозаветный обряд. Вот здесь можно сказать, апостол Павел, еще не выработав вот всю концепцию своего учения, можно сказать здесь, как вот, знаете, один в поле воин выходит и начинает бороться с этими жуткими противниками. То есть это действительно, можно сказать, в этом послании вот апостол Павел объявляет войну всем тем, кто пытается покушаться на вот этот незыблемый от Бога принесенный человечеству дар, что человек оправдывается верою. А послание к римлянам, мы слышим там уже такой спокойный, уверенный тон победителя у апостола Павла, ну и в послании к евреям то же самое. Но здесь это действительно, вот здесь на острие ножа, можно сказать, стоит вот эта страшная проблема. И весь как бы драматизм ситуации заключается в чем? В том, что Христос ведь действительно, когда пришел, он очень четко объявил, и по всей вероятности, когда апостол Павел об этом здесь говорит в послании Галатам, Евангелие от Матфея уже существует, его знают христианские общины, а в нем говорится очень просто. Христос говорит: «Я пришел закон не нарушить, но исполнить». Христос говорит, что небо и земля придет, но ни одна йота от закона не придет до тех пор, пока не исполнится все. Христос в момент крещения с Иоанном Крестителем, когда Креститель, помните, останавливает его, и говорит, что я должен креститься от тебя, скажут ему: оставь ныне, так надлежит нам исполнить всякую правду. Ну, то есть то необходимое для того, чтобы человеку оправдаться. Речь идет по толкованиям, по объяснениям, именно о необходимости исполнить Ветхий Завет. Так вот, представьте, приходят эти иудействующие в Галатийскую общину, показывают Евангелие от Матфея, которое является, по сути дела, не Евангелием, но частного лица по имени Матфей, а можно сказать, именно вот тем записанным преданием, которое вышло из-под руки всей Иерусалимской общины. И говорят: посмотрите, написано, все необходимо исполнить. И психологически тоже можно понять галатийских христиан. Вот апостол Павел стоит на защиту, поскольку, в принципе, уже событие, которое освободило их, язычников, от исполнения дел закона, уже произошло. Это апостольский собор. О нем чуть попозже апостол Павел скажет.
Ну, тогда немножечко попозже мы вернемся к этой теме. В любом случае, она будет сквозить через
будет, все. Будет. Тут уже мы от этого не уйдем никуда.
Послание. Так, 10 стих. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». А вот, кстати, давайте вернемся таки к этим первым стихам, крайне важно, слова, где он говорит, что если бы даже мы, или даже мы, то есть он сам, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. И дальше вот продолжение, то, что я сказал.
Повторяет.
Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Почему он так на этом оставил? И как даже вот, как вот ангел пришел, а они ему не верят?
Ну, наверное, это для усиления именно и тона, и утверждения, которое делает апостол Павел, он упоминает об ангеле с неба. Но по учению церкви, конечно, ангел с неба не может уже отпасть от истины богопочитания, поэтому он не может, конечно, говорить то, что не является истиной. Но здесь апостол Павел хочет утвердить галатийскую общину в очень важной мысли, что учение о спасении, которое принесено Христом, оно одно. Оно не может быть в разных каких-то там видах, вариациях и так далее. Поэтому то, как он учил их в первый раз, то, как он учил их во второй раз и сейчас, вот этому будет учить, вот это именно то учение, которое приносит Христос. Поэтому к какое-то добавление к нему. Но тут на самом деле греческие термины повествуют, то есть дают нам возможность утверждать не так, как говорит в нашем переводе апостол Павел, будет благовествовать вам не то, что мы благовествовали, а там это вот славянский, допустим, патчи, то есть добавляя еще что-то к этому учению, помимо того, что мы вам сказали. А эта добавка как раз и есть вот тот призыв к необходимости еще и исполнять дела закона. Вот это будет анафема. Но анафема, вообще это слово, оно соответствует иудейскому термину, который обозначает как богопротивника, как того, на кого Господь посылает свой гнев, должен быть уничтожен, вырван из среды спасаемых. То есть вот здесь апостол Павел хочет сказать, что он не только достоин, как бы сказать, быть выведенным из общества верующих людей, но именно в данном случае он учит не о спасении, а о чем-то другом. И это, конечно, момент очень страшный.
«У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее». И преуспевал в иудействе более многих сверстников роди моим, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодати своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию. И опять возвратился в Дамаск, потом спустя 3 года ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии, церквям Христовым в Иудее, лично я не был известен. А только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. И поставляли за меня Бог. Да, да, ну, понятно, да. Потому что, ну, радовались, что, ну, вот, да. Вот даже такой чудовищный гонитель, потому да, что он же да, был, да. Он говорит, ревнитель. Я представляю, что он там вытворял, требовал для них всей казни, смерти, и вообще, чтобы голову стечь этим негодяем, камнями побить этих еретиков.
Да, думаю, и так. Да, совершенно верно. Ну, вот очень мощная апология апостола Павла. Слова о том, что его Евангелие, которое он благовествует, не человеческое, а принял он его от самого Иисуса Христа. То есть очень важное свидетельство апостола Павла о себе самом. Какое откровение Иисуса Христа? Вот здесь толкователи, ну, можно сказать, сходятся во мнении, что это было не единственное, единократное вот это откровение по дороге в Дамаск. Нет, по всей вероятности, апостолу Павлу Христос являлся несколько раз и учил его вот именно этим тайнам Царства Небесного, тайнам спасения, подобно тому, как воскресший Христос являлся в течение 40 дней и прочим апостолам и тоже учил их вот этому.
Короче говоря, это не так, как у мусульман, где вот они считают, что вот просто Коран, бац, хрясь, свалился, значит, на стол.
Конечно, нет.
Вот эта книжка, нет, они же так в буквальном смысле говорят о том, что Коран абсолютно вот просто вот он с неба пришел, раз, и вот эта зеленая книга, теперь перед ними, по ней и учитесь. И там каждая буква, даже ошибки, которые сейчас любой филолог может сказать, нет, это не ошибка, это божественное откровение. Просто вы сегодня понимаете.
Да, апостолу Павлу очень важно показать, что он действительно имеет откровение самого Господа. И показывает, ну что ли, незаурядность получения вот этого откровения, потому что вот эти его слова о его образе жизни в иудействе, о гонении, о вот таком, ну что ли, ревностнейшем, неумеренном, можно сказать, вот ревновании о деле, как он считал Божиим, оно, конечно, свидетельствует нам, ну, во-первых, о том, что когда он был иудеем, фарисеем, у него не было ни времени, ни желания заниматься исследованием, кто такой Иисус, что он делает со своими учениками. он был блистательным. Он был вообще-то ничего не знал и не интересовался. Он был богословом своего времени, своей религии, конечно, и считал ее вот в последней инстанции истиной. Так вот, в данном случае, потом он, смотрите, как говорит, когда же Бог, избравший меня от утробы матери, благоволил открыть во мне сына своего, вот это, когда он получает откровение, он не стал советоваться с плотью и кровью. То есть речь идет о чем? О том, что, казалось бы, ну вот рассуждая здраво, может быть, так и рассуждали, наверное, вот та лжебратья, которая смущала галатийских христиан. Апостол Павел обязан был, вдруг обратившись к вере, обратиться к апостолам, которые все хорошо знали, и от них научиться именно тому, что они знали, апостолы, о вере, о учении о спасении. Но апостол свидетельствует, что ничего подобного не произошло, потому что тотчас после обращения он остался в Дамаске. И только через 3 года, представляете, уже благовествуя, уже созрев вот, в своем миссионерском делании, апостол впервые, только через 3 года после обращения, идет в Иерусалим и, как он говорит, видится. Познакомиться, греческий термин, познакомиться с Петром. Ну, за 15 дней разве можно узнать всю веру, как она есть? Конечно, нет. Потом, помимо всего прочего, он упоминает о том, что других апостолов в Иерусалиме не было. Он только так же виделся кратенько с апостолом Иаковом. То есть, вот через это все он свидетельствует о том, что тот дар откровения, который он получает, он действительно является даром от самого Христа, от самого Бога. И исследователи провели очень интересный анализ вот на предмет этого утверждения апостола Павла. Ведь действительно, если бы апостол Павел учился у прочих апостолов, вот этому учению о спасении, то он обязан был бы, ну, по правилам древних людей, выучить, ну, целые блоки, может быть, фрагменты вот этих устных катехизисов, тех, ну, что ли, что мы сейчас называем какими-то текстами Евангелий, евангельских текстов, и пользоваться ими на протяжении, ну, можно сказать, всего своего уже потом служения. Если было так, то мы тогда должны признать, что во всех тех проповедях, которые апостол Павел, например, по книге Деяний произносит, или все тексты, которые мы имеем в виде его 14 посланий, должны были бы содержать вот эти вот, ну, так скажем, зафиксированные, заученные наизусть блоки, ну, условно выражаясь, цитат из предания. Но анализ показывает, что ничего подобного в посланиях апостола Павла нет. Тогда откуда он все это знает? Откуда он все это берет? Поэтому мы здесь как раз и утверждаем, что да, это особое откровение, которое апостол Павел получил от самого Христа. А вот этот интересный 16 стих «Открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Кого он называет плотью и кровью? Ну вот здесь мы можем сказать, что да, даже самих апостолов первоверховных он так называет. Но не исключено, может быть, что особые слова о плоти и крови, связанные с откровением, он действительно получил от апостола Петра, когда с ним виделся, потому что здесь он о нем как бы упоминает. А какое откровение? В Евангелии от Матфея мы читаем в 16 главе, когда Христос спросит: «Вы за кого меня почитаете?» От лица всех скажет апостол Петр, что ты Христос, Сын Бога Живаго. И вот дальше те слова, которые Христос произнесет, они прекрасно в этот контекст вписываются. Христос ему скажет: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, яко не плоть и кровь открыли тебе это». Видите, откровение и плоть и кровь. То есть, если Петру было открыто, и Христос это утверждает, не потому, что он, Петр, был вместе с ним, все видел, а потому, что Отец благоволил, то почему апостолу Павлу не может быть открыт точно так же? И этот момент, ну, возможно, и он обыгрывается апостолом Павлом, свидетельствует о том, что откровение, оно не зависит абсолютно от того, кто ты и что.
И мало того, качество откровения не зависит. Правильно ли я понимаю? Потому что откровение и явление Господа апостола Павла, я думаю, это не было вот просто вот явился, так сказать, ему где-то в келье и говорит: давай-ка я тебе все сейчас расскажу. Вот это сделай, вот это не делай, вот здесь вот запиши, вот это так, это не так, вот такие записи и так далее, и так далее. Я думаю, откровение, вот как он пишет, явление сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, он открыл во мне сына. Да? Я думаю, это откровение совершенно другого порядка.
Ну, конечно.
Было. Это просто преображение. Преображение всего его существа во Христе.
Правильно. Ой, браво.
Слушайте, спасибо. Браво.
Потому что это вы практически повторили Златоуста. Златоуст Сицилиан, у которого есть послание Галатам.
Теперь буду каяться в гордости.
Он ставит конкретный вопрос. Почему апостол Павел так пишет? «Открыл не мне сына своего, а во мне сына своего». И отвечает примерно так, как вы сказали, потому что здесь действительно апостол Павел на уровне, ну, всего своего естества воспринял это именно правильное, истинное учение о спасении. И руководствуясь уже действительно вот своей вот этой духовной величайшей интуицией, он был в состоянии, не встречаясь ни с кем, представляете, не общаясь ни с кем, это откровение истины уже нести людям. Вот эти последние слова первой главы: «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, прославляли за меня Бога». Это свидетельство о чем? По всей вероятности, мы можем это предположить, что в то время, когда апостол Павел оказался в Иерусалиме с апостолом Петром, в течение этих 15 дней, он, представляете, имел слово, имел учение к верующим Иерусалима, которые, надо понимать, прекрасно знали учение. И они прославили его за то, как он учит. Но он же ни у кого из апостолов не учился. Значит, это было истинное христианское, Христово учение. Поэтому заслужил похвалы.
Ну, последнее, вот такой дерзкий мой вопрос. Мне кажется, что это обращено же к нам, ко всем, не только к апостолам. Апостолы – это те люди, которые передают нам то, как мы должны жить и как действовать, и как мы должны просить Божьего откровения, и как мы должны преображаться. То есть, вообще-то, преображаться во Христе – облекаться во Христа. Это вот, собственно, наша задача. Не столько по книжке учить, они полезны на каком-то уровне, но вот самой жизнью. Так ли это?
Ну, конечно. Конечно, поскольку послание ведь Галатам, как мы говорим, оно обращено ко всем тем, кто вырос не в вере в единого истинного Бога, кто имел вот это именно мироощущение, миросозерцание, ну, которое можно уподобить язычникам. Это все мы. Для нас всегда ведь тоже очень большим соблазном являются исполнение дел закона, условно выражаясь, так их назовем. Нам очень сложно оторваться от вот этой мысли, что мы должны постоянно, ну что ли, как бы выторговывать у Господа свое спасение. Постоянно что-то сделать необходимейшее, за что Он как бы нам, зачтя эти дела, положив их в копилку добрых дел, вроде как бы будет обязан, что ли, дать спасение. Апостол Павел утверждает, что нет, спасение – это дар. И все, что ты можешь сделать, это умереть для греха. Забыть о каких-то делах закона, исполнять уже дела веры. И когда вот, ну, действительно читаешь послание к Галатам, никакое другое, вот это становится очевидно для всех нас, что вот наше пристрастие, пристрастие к обряду, оно иногда превращается для нас в идола серьезного. И поклоняясь ему, мы уходим от самых необходимейших дел веры, которые от нас требует Господь.
Сегодня мы читали и пытались разъяснить послание к Галатам святого апостола Павла. Читали мы главу первую. Ну и хочется привести последний же стих этого замечательного послания, слова самого же апостола. И прославить его, он говорит, и церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял. И я хотел бы, чтобы мы, братья и сестры, вместе с церквями в Иудее прославили Бога, который нам послал такого чудесного апостола, толковать которого и слушать которого – это духовное наслаждение. Спасибо большое, отец Георгий.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.